Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 13 февраля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. В начале часа новости, а с ними вас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Россия вновь подтвердила, что будет добиваться от лидеров группировки «Хамас» отказа от насилия. Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский объявил голодовку. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. Таковы основные новости к этому часу. Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. Переговоры могут состояться до конца февраля. Руководство палестинской группировки «Хамас», в свою очередь, рассчитывает, что Москва не будет выдвигать каких-либо предварительных условий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Мы собираемся представить на переговорах нашу позицию по политическим вопросам и обсудить проблемы, касающиеся прав нашего народа, заявил официальный представитель движения «Хамас» Сами Абу Зухри. Абу Зухри отметил, что у них нет пока официального приглашения, однако есть информация, что визит делегации «Хамаса» в Россию состоится во второй половине февраля. Министр образования Израиля Мейр Шитрит назвал заявление президента Путина о намерении пригласить «Хамас» в Москву международным скандалом. Шитрит заявил, что Россия не будет играть никакой роли в Палестине на израильских переговорах, пока не изменит свое отношение к террористической группировке. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колынцев и его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. Как заявил Рогозин Интерфаксу, у Колынцева пробита голова, есть переломы. Он находится в реанимации. Рогозин считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Лидер «Родина» сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру России. Во многих российских городах продолжились акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве, по информации корреспондента «Радио Свобода», около 1000 автомобилистов колонны проехали от Грибного канала в Крылатском до Воробьевых гор, говорит организатор акции Вячеслав Лысаков.
Ни одного еще чиновника, попавшего в ДТП, не посчитали виновным в этом ДТП. Всегда считают виновным обычного рядового российского автолюбителя.
Сказал один из организаторов акции. В субботу аналогичные акции состоялись в Барнауле, Новосибирске и других городах. Олег Щербинский, водитель автомобиля, с которым 7 августа прошлого года столкнулась машина губернатора Евдокимова. В результате автокатастрофы погибли сам губернатор и двое охранников.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции десятки тысяч людей приняли участие в протестах против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В Анкаре более 1000 участников молодежных неправительственных организаций приняли участие в марше протеста против публикаций в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Полиция предотвратила попытку группы подростков сжечь датский флаг возле посольства. На юго-востоке Турции в городе Мардин на центральной площади собрались более 3000 студентов, которые обвинили во всем США и Израиль. Это империалистический заговор против ислама, который хотят представить религии террора. Мы будем защищать наши ценности. Весь исламский мир должен подняться. По информации газеты «Хюрриет», на севере страны, в черноморском городе Трабзон, осквернено христианское кладбище. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Если бывший президент Ирака Саддам Хусейн будет по-прежнему отказываться от участия в судебных заседаниях, то его силой доставят в зал суда. Об этом заявил в Багдаде главный прокурор на суде над экс-диктатором Джафар Моусави. Процесс продолжится сегодня после 11-дневного перерыва. Саддам и несколько других подсудимых бойкотировали 2 последних заседания. Саддам Хусейн и 7 его ближайших соратников обвиняются в организации массового убийства жителей деревни Дуджайль в 1982 году. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. Около 20 человек получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку. Как сообщили в понедельник адвокаты Соколовского, голодовка продолжается уже пятый день. Заключенный требует выполнить постановление суда от 27 января о переводе его в колонию-поселение. Летом 2005 года Соколовский был приговорен к 3 годам лишения свободы. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке уровень выпавшего снега достигает почти 70 сантиметров. Закрыты аэропорты на протяжении от Бостона до Нью-Джерси и Вашингтона. Отложены авиарейсы и отправления поездов. Свыше 120 тысяч домов остались без света. Афганская полиция обнаружила около 700 самодельных бомб, нелегально переправленных из Пакистана. По сообщению МВД Афганистана, бомбы, взрыватели и провода были найдены в ящиках из-под апельсинов в провинции Кунар около пакистанской границы. Арестован один человек. Государственная секретарь США Кондолиза Райс скептически отозвалась о перспективах демократии в России. Выступая в популярной американской телепрограмме, Райс заметила, что США серьезно озабочены некоторыми отклонениями в демократическом развитии российского общества. Райс указала на жесткие ограничения деятельности неправительственных организаций России и на использование ее энергоресурсов в качестве оружия в отношениях с Украиной. В то же время Райс подчеркнула, что Вашингтон будет продолжать сотрудничать с Москвой во многих областях, и изоляция России не привела бы к укреплению демократических ценностей в этой стране. Итальянские власти обсуждают экстренные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение птичьего гриппа среди птиц. Вирус был обнаружен у погибших диких лебедей в 3 областях страны. Напомню основные новости к этому часу. Россия вновь подтвердила, что будет добиваться от лидеров группировки «Хамас» отказа от насилия. Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский объявил голодовку. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм.
С новостями часа Анна Ракелова.
А что касается погоды, февраль продолжает поддерживать репутацию суровой зимы. И хотя лютая стужа отступила почти со всей территории Европейской России, в большинстве ее районов температура удерживается ниже климатической нормы. Существенно потеплеет лишь в северо-западных областях, где температура воздуха войдет в русло климатической нормы. Произойдет это благодаря атлантическим циклонам, перемещающимся вдоль арктического побережья. В Москве сегодня днем -10, -12. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Состояние Ариэля Шарона. Акция автомобилистов в поддержку Олега Щербинского. Новый музыкальный конкурс «Аналог Евровидению».
Наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит сегодня так. Для кого, по вашему мнению, возможны исключения из правил дорожного движения?
Я напомню номера наших пейджинговых компаний в Москве. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего в субботу экстренную операцию на кишечнике, остается серьезным, но непосредственной опасности его жизни нет. Вместе с тем Шломо Мор-Йосеф, директор Иерусалимской клиники Хадаса, где госпитализирован Шарон, отметил, что, несмотря на удачный исход операции, главной причиной для беспокойства остается тот факт, что глава правительства более месяца не выходит из состояния комы, рассказывает Равшан Гусейнов.
Состояние главы правительства Ариэля Шарона серьезное, тяжелое и критическое. Но непосредственной опасности для его жизни нет. Объявил на воскресном брифинге в клинике Хадаса ее директор Шломо Мор-Йосеф. В субботу утром в связи со вздутием в области живота у Шарона ему была сделана компьютерная томография, которая выявила недостаточное кровоснабжение кишечника и, как результат, омертвение тканей толстой кишки. Врачи клиники, заручившись согласием сыновей премьера, в срочном порядке положили его на операцию. Именно тогда, впервые за последний месяц с небольшим, врачи объявили, что жизнь Шарона в опасности. Однако по прошествии 4 часов было объявлено, что жизни премьера уже ничего не угрожает. По словам профессора, Шарону вырезали около трети толстой кишки. Мор-Йосеф определил состояние главы правительства как критическое, но стабильное. Вместе с тем профессор признал, что главная забота врачей совсем не кишечник больного. Очень важно отметить, что основная проблема премьер-министра Ариэля Шарона – это его бессознательное состояние, а не проблемы с кишечным трактом.
Мор Юсеф подчеркнул, что в этом смысле последняя операция не улучшила состояние больного. Напомню, что Ариэль Шарон находится в клинике с 4 января, когда он был срочно госпитализирован с диагнозом обширный инсульт. После экстренной операции врачи стимулировали медикаментозную кому, чтобы дать организму больного восстановиться, но по прошествии необходимого времени вывести его из этого состояния не смогли. За последний месяц с небольшим 77-летний израильский премьер перенес 7 операций, в том числе несколько на мозг. Медицинские эксперты считают, что после обширного кровоизлияния в мозг и длительного пребывания в состоянии комы шансы на возвращение Шарона к полноценной жизнедеятельности ничтожно малы. Вместе с тем, формальное состояние Шарона оценивается как временная недееспособность, и потому на посту главы правительства его временно заменяет вице-премьер Эхуд Ольмерт. Ольмерт сразу по принятии полномочий премьера объявил, что будет продолжать политический курс Шарона, и в том числе в отношении мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. С 17 по 19 марта в Государственном Кремлевском дворце и с 22 по 23 марта в Петербургском зале «Октябрьский» начнется мировое турне китайских артистов с уникальным акробатическим балетом «Лебединое озеро», рассказывает Марина Тимашева.
Журналистам предоставили возможность посмотреть фрагменты спектаклей. Точно определить жанр невозможно. Это зрелище, поставленное на либретто «Лебединого озера» и музыку Чайковского, упакованное в роскошные декорации, костюмы, оснащенные спецэффектами, как в американских мюзиклах, отличается неистощимой фантазией хореографа Жао Минга и сверхвиртуозной работы артистов, танцоров и исполнителей цирковых трюков одновременно. Партии маленьких лебедей переданы маленьким лягушатам, которые делают все, что положено, только танцуя на руках. Балерина идет по канату на пуантах, или партнер удерживает ее в арабеске на пуантах на вытянутой руке. Впечатление от увиденного сильнейшее. Тем более удивительной показалась реакция российских деятелей искусства, которые явно должны были китайский театр рекламировать. Тон задавал руководитель цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.
Мне обидно за нашу страну, как бы безнадежно совершенно. Лет, наверное, 6 назад я был в жюри в Учао на фестивале. На гала приехал президент Китая, не самой, между прочим, маленькой страны на свете. Он смотрел гала, здоровался с артистами, приветствовал публику. И я его спросил, что для вас цирк? Он говорит, для нас цирк – это часть великой национальной культуры Китая. А то, что у нас последние лет 15 на цирк наплевать всем, начиная от президента, кончая последнего чиновника управления культуры, это однозначно. Когда за твоими плечами государство, за твоей спиной века культуры цирковой, конечно, можно работать, конечно, можно создавать серьезные проекты. Понимаете, в мире всего два национальных цирка, пока. Это русский и китайский. И здесь, поскольку это балет, ну вы же прекрасно видите, так сказать, не дети все, насколько сильное влияние нашего классического балета. Практически все наше. А даже акробатическое, это чисто российский номер, это наш жанр, мы его придумали. Пуанты на проволоке лет 30-40 назад, если не ошибусь, наши ходили, причем на 8-метровом канате. То есть здесь как бы ничего нет нового, просто талантливые люди собрались при поддержке государства, сделали интересный проект.
Вслед за Максимом Никулиным, Эмиль Кио, Нина Семизорова и другие стали говорить о том, что все это в России уже было. И цирковой номер «Бахчисарайский фонтан», и шоу балетов на льду, и пантомима «Руслан и Людмила», и так далее, и тому подобное. Вспомнился анекдот. Старик выловил золотую рыбку. «Чего тебе надобно, старче? Хочу, чтобы у меня все было». «Старик, у тебя все было». Китайцы меньше надеются на золотую рыбку в лице государства. В ходе разговора выяснилось, что вовсе не оно, а частная компания дала деньги на замечательное шоу китайских артистов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Напомню главную тему утреннего эфира – акции протеста в поддержку Олега Щербинского, водителя, осужденного на 4 года по делу гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. И вопрос слушателям – для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода», пишите нам. А сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. В нескольких городах России прошли очередные акции в поддержку Олега Щербинского. Государственный секретарь США Кондолиза Райс скептически отозвалась о перспективах демократии в России. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке выпало около 70 сантиметров снега. Эти и другие темы в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра по московскому времени слушайте программу «Смотрим телевизор». Кому выгоден новый закон о рекламе? Это главная тема программы. В ней принимают участие исполнительный директор СТС «Медиа» Владимир Ханумян и директор Института информационного права Андрей Рихтер. Слушайте «Радио Свобода».
А теперь в нашем эфире спортивная информация и, конечно, прежде новости из Турина, где позади, где уже прошли два дня Олимпийских игр. Итак, вчера было разыграно 8 комплектов медалей. У мужчин в санном спорте победу одержал итальянец Армин Цогеллер. Второй результат показал россиянин Альберт Демченко, а третий Мартинс Рубенис из Латвии. В конькобежном спорте на дистанции 3000 метров у женщин лучше стала Ирен Вюст, представительница Нидерландов, а ее соотечественница Рената Груневолд завоевала серебряную награду. На третьем месте канадка Синди Классен. У мужчин на 90-метровом трамплине не было равных Ларсу Бюстелю, норвежскому спортсмену. На втором месте летающий лыжник из Финляндии Матти Хаутамяки, а третьим стал еще один норвежец Роар Юкилсой. В шорт-треке, в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров у мужчин золото и серебро завоевали представители Южной Кореи Юн Суан и Хо Сук Ли. А третье место занял Цзян Цзюн Ли, это представитель Китая. Чуть ранее программу воскресенья открыли лыжницы на дистанции 15 километров. Победила Кристина Шмигун из Эстонии, чешка Катерина Нойманова закончила дистанцию второй, а вслед за ней на финиш пришла россиянка Евгения Медведева-Арбузова. В таких же состязаниях у мужчин, дистанция у которых была вдвое длиннее, 2 по 15 километров, Евгений Дементьев завоевал первую для российской сборной золотую медаль. Вторым на финише был норвежец Фроде Эстил, а третьим итальянец Пьетро Пиллер-Коттер. Горнолыжники соревновались на трассе скоростного спуска. Чемпионский титул завоевал француз Антуан Денриас. Обладателем серебряной награды стал австриец Михаэль Вальхофер, а бронзовая досталась швейцарцу Бруно Кернену. В сноуборде лучшим в дисциплине хафпайп стал американец Шон Уайт, еще один представитель США Дэниел Касс завоевал серебряную медаль, а финн Марку Коски бронзовую. В женском хоккейном турнире россиянки потерпели сокрушительное поражение от спортсмена Канады 0-12. Сборная США выиграла у команды Германии 5-0. Таким образом, после двух дней соревнований в Турине в общекомандном неофициальном зачете впереди команды Соединенных Штатов Америки, в активе которой две золотые, одна серебряная медаль, и Германии, завоевавшей две золотые награды. На третьем месте Норвегия, одна золотая, три серебряные, три бронзовые. На четвертом Голландия, одна золотая, две серебряные. И Россия на пятой позиции пока, в активе которой по одной медали каждого достоинства. Теперь другая информация. Вчера завершился первый раунд розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису. Сборная Хорватии выиграла у Австрии 3-2, Аргентина у Швеции 5-0, Белоруссия у Испании 4-1, Австралия у Швейцарии 3-2, Франция у Германии 3-2, Соединенные Штаты Америки у Румынии 4-1. С таким же счетом теннисисты Чили победили гостей из Словакии, ну и россияне выиграли у теннисистов Голландии 5-0. 7 по 9 апреля состоится четвертьфинальный раунд. Хорватия играет с Аргентиной, Белоруссия с Австралией, Франция с Россией и Соединенные Штаты Америки с командой Чили. И о футболе. В чемпионате Италии в центральном матче вчера Интер на своем поле в Милане потерпел поражение от Ювентуса 1-2. Ювентус набрал 66 очков и опережает конкурентов, ближайших конкурентов уже на 12 очков, а это Милан и Интер. В Бундеслиге Германии Бавария одержала победу над Нюрнбергом 2-1 и по-прежнему лидирует. В активе мюнхенского клуба 54 очка, на втором месте Гамбург 44, на третьем Вердер 43 очка. Через час очередной выпуск новостей спорта на Радио Свобода.
6:19 московское время. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня на расширенном заседании Комитета грузинского парламента по обороне и безопасности будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает Андрей Бабицкий.
Вопрос этот поднимается уже не первый раз. На прошлом заседании, которое состоялось несколько месяцев назад, парламентское большинство Грузии по просьбе президента Саакашвили предоставило российским миротворцам отсрочку. Говорит депутат от оппозиции Давид Берзанишвили.
Осенью парламент принял постановление. По этому постановлению российским миротворцам был дан срок до 10 февраля улучшить свои действия на территории Южной Осетии. Парламент намеревался подготовиться к выводу российских так называемых миротворцев из зоны конфликта. Я говорю так называемых, потому что по сути они превратили территории недалеко от Цхинвали границу между Южной Осетией и Грузией.
Итоги заседания предрешены. Парламент в полном составе, большинство и оппозиция намерен высказаться за полный вывод российского миротворческого контингента и дать соответствующие рекомендации правительству. Правительство к этому готово. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Шанс того, что их нахождение и продолжение такого рода миротворческой операции будет воспринято парламентом положительно, практически нет.
Грузинское руководство уверено в том, что российская страна является сегодня единственным препятствием на пути достижения мира с Южной Осетией. Прикрывая сепаратистов военной силой, Россия не дает Тбилиси использовать весь арсенал имеющихся у него в наличии средств. Есть и другой аспект этой проблемы. Российская и осетинская стороны фактически недавно отвергли на переговорах в Москве одобренный ОБСЕ план мирного урегулирования, предполагающий разоружение южно-осетинских военизированных формирований. Государственный министр Георгий Хаиндрава напрямую ввязывает требование вывести Россию из мирного процесса с ее нежеланием следовать именно этому плану.
Мы считаем, что маневр для наших совместных действий существует. Вывод миротворцев не самоцель для нас. Для нас самоцель – это исполнение того миротворческого плана, который был подготовлен нами на основе двухсторонних, четырехсторонних соглашений.
Поможет Грузии или нет отсутствие российского миротворческого контингента урегулировать конфликт с Южной Осетией, предсказать сложно. Многие эксперты настроены скептически и считают, что ситуация кардинально не изменится. Но главная проблема, по словам Давида Берзанишвили, или это выбор Грузии в пользу демократии, тогда как Россия еще с аналогичным выбором не определилась. Поэтому отношения на основе близости политических идеалов в данный момент исключены. Но Россия и Грузия могут стать уважающими друг друга партнерами. Для этого нужен развод. Эксперты утверждают, что Россия не имеет хорошей аргументации, чтобы опротестовать решение о выводе миротворческого контингента, коль скоро оно будет принято.
Рассказывал Андрей Бабицкий.
Продолжит утреннюю программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Дружба двух бывших президентов, изумившая Вашингтон. Американцы начинают отмечать Валентинов день. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Удивительная дружба расцвела на глазах у всей страны. О ней пишут газеты, на нее ссылается президент во время выступления о положении страны. Бывшие президенты Джордж Буш-старший и Билл Клинтон не скрывают ни перед кем дружеской взаимной приязни, которая сильно помогает им в благотворительных начинаниях, рассказывает Алан Давыдов.
В своем недавнем ежегодном обращении к нации Джордж Буш упомянул особые отношения, которые связывают двух предыдущих президентов, его отца, республиканца Джорджа Буша, старшего, и демократа Билла Клинтона. В этом году отметят свое 60-летие те 78 миллионов американцев, которые появились на свет во время послевоенного всплеска рождаемости. В их числе два любимчика моего отца, я и президент Клинтон. В последнее время Джордж Буш-младший говорит, что Билл Клинтон стал настолько близок его отцу, что бывшего президента-демократа можно считать членом семьи Бушей. В недавнем интервью телесети CBS нынешний президент, отвечая на вопросы о своем отце, упомянул и своего непосредственного предшественника Клинтона. «Да-да», — сказал он, — «мой отец и мой новый брат. У них хорошие взаимоотношения, и за ними забавно наблюдать». По словам хозяина Белого дома, бывших президентов сближает опыт, недоступный пониманию других и способный отставить в сторону былое непримиримое соперничество. Более того, друзья обоих бывших президентов говорят, что Клинтон и сам Буш Буш-младший стали с большей человеческой симпатией относиться друг к другу. Долгое время нынешний президент глубоко порицал Клинтона за его интрижку с практиканткой Моникой Левински. Однако и у Буша-младшего были в прежней жизни моменты, которыми трудно гордиться, такие как его пристрастие к алкоголю. Жизненный опыт научил обоих смирению и умению отделять политику от личной жизни. Те, кто знает Клинтона и Буша-старшего, говорят, что их совместная кампания сбора средств в помощь жертвам цунами в Индийском океане и урагана Катрина переросла в дружбу, в ходе которой каждый подает своим однопартийцам пример избавления от идеологической зашоренности. Бывшие президенты вместе играют в гольф и совершают прогулки на скоростном катере. В последние годы они часто появлялись вместе на массовых мероприятиях, телевизионных шоу и на частных обедах. На недавних похоронах Коретты Скотт Кинг, вдовы Мартина Лютера Кинга, где присутствовали нынешние и три бывших президента, некоторые выступающие резко высказывались в адрес республиканской администрации. Выразив сожаление на этот счет в интервью той же CBS, Джордж Буш-старший отметил, что достойнее всех на скорбном мероприятии в афроамериканской церкви в Атланте выглядел демократ Билл Клинтон. Сейчас уже почти не вызывает сомнения, что жена преемника Буша-старшего и предшественника Буша-младшего, сенатор-демократ Хиллари Родем Клинтон, будет бороться за президентское кресло в 2008 году. Хиллари – яростный оппонент политики нынешней республиканской администрации. Однако, давая недавно интервью тележурналистам, Джордж Буш-младший с несвойственным дружелюбием заметил, что она производит на него сильное впечатление. Он также пошутил, что смирился с вырисовывающимся алгоритмом смены власти в Белом доме, который, по его же словам, выглядит в виде формулы «Буш-Клинтон, Буш-Клинтон».
О дружбе двух бывших президентов Джорджа Буша и Билла Клинтона рассказывал Алан Давыдов. Эта дружба, вспыхнувшая на фоне хорошо известной личной неприязни Буша и Клинтона, втянувшаяся со времени проигрыша Джорджа Буша-старшего Биллу Клинтону, на фоне идеологического раскола американского политического истеблишмента изумила Вашингтон. Что могло свести двух отставных президентов, казавшихся во многих отношениях антагонистами? Я задал этот вопрос историку, председателю коалиции борьбы за традиционные ценности Луису Шелдону. Удивителен и уникален тот факт, что Джордж Буш и Билл Клинтон сблизились благодаря трагедии. Отправившись в качестве гуманитарных посланников Соединенных Штатов в регионы, пострадавшие от цунами, они стали очевидцами неописуемых страданий и лишений людей. Двух бывших соперников, антагонистов, людей разных поколений сблизил душевный порыв. Можно ли, вместе пережив такое, попрекать себя тем, что когда-то, много лет назад, я уступил этому человеку? И все же два бывших президента преодолели ведь не только личную неприязнь. Они перешагнули через идеологические убеждения, которые, как считается, раскалывают американцев. Вспомним хотя бы семью Рейганов. Некоторые из детей громко порицали отца за его несгибаемые консервативные убеждения. Время стирает даже идеологические расхождения, тем более, что американский политический класс всегда отличался сравнительной цивилизованностью манер и умением разделять личное и служебное. Пример дали отцы-основатели. В 1801 году в Вашингтоне разразился один из первых политических кризисов. Члены Палаты представителей после 35 туров голосований не смогли сделать выбор между Джоном Эдамсом, претендовавшим на второй президентский срок, и его главным соперником Томасом Джефферсоном. Эмоции, естественно, накалились до предела. Джефферсон в конце концов победил, и в тот же вечер Эдамс, как он пишет в мемуарах, забросил свое небольшое имущество на повозку, запряженную четверкой лошадей, и погнал ее подальше от козней своего главного недруга Джефферсона. Через несколько лет они стали друзьями и оставались ими вплоть до последнего дня жизни. А умерли они в один и тот же день, 25 лет спустя, оставив после себя интереснейшую переписку. Как вы считаете, поможет ли эта удивительная близость Буша и Клинтона воплощению политических амбиций Хиллари Клинтон, явно примиряющейся к Белому дому? Существует стереотип Хиллари Клинтон как мстительного человека, и ей нужно сделать многое, чтобы его преодолеть. Дружба ее мужа со старшим Джорджем Бушем вряд ли будет сколько-нибудь весомым фактором в глазах избирателей. А тот факт, что она в президентство своего мужа настойчиво проталкивала свою, осуждаемую экспертами идею реформы медицинского страхования, за этот памятный эпизод она может понести политическую расплату. Говорил Луис Шелдон, председатель коалиции борьбы за традиционные ценности. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Новый музыкальный конкурс, аналог Евровидения. Акция автомобилистов в поддержку Олега Щербинского.
Ну, вот это как раз и есть главная тема утреннего эфира. И наш вопрос слушателям Радио Свобода. Для кого, по вашему мнению, возможны исключения из правил дорожного движения?
Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». В Кремле состоялась 10-я церемония вручения высшей юридической премии «Фемида». Какие изменения претерпела правовая система России за эти 10 лет? Каким видится российское правосудие юристам, журналистам и простым гражданам? На вопросы Марьяны Тарачешниковой ответит заместитель председателя Верховного суда России Виктор Жуйков. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6:30. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. Переговоры могут состояться до конца февраля. В Волгограде сбит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев и его жена. Об этом сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. Как заявил Рогозин Интерфаксу, у Колымцева пробита голова, есть перелом, он в реанимации. Рогозин считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку. Как стало известно сегодня, акция протеста продолжается уже третий день. Заключенный требует перевести его в колонию поселения. В нескольких городах России продолжились акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В воскресенье автолюбители митинговали в Москве, Воронеже, Владивостоке. В субботу акции прошли в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и других городах. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. Около 20 человек получили ранения. Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность актами насилия, вызванными публикацией в Европе карикатурно пророка Мохаммеда. Государственный секретарь США Кондолиза Райс выразила опасение, что ситуация может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал конфликтующие стороны к диалогу. В Турине после 2 дней олимпийских состязаний разыграны 12 комплектов наград. По 2 золотые медали у команд США и Германии. Американские олимпийцы имеют, кроме того, 1 серебряную награду. В активе россиян по 1 медали каждого достоинства.
Что касается погоды, февраль продолжает поддерживать репутацию суровой зимы. И хотя лютая стужа отступила почти со всей территории Европейской России, в большинстве ее районов температура удерживается ниже климатической нормы. В Москве сегодня днем -10, -12, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге снег, температура днем -4, -6.
В субботу в Барнауле прошла акция автомобилистов в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Сегодня будет обжалован приговор, вынесенный судом зонального района в отношении алтайского железнодорожника Олега Щербинского. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели губернатора Михаила Евдокимова. Щербинский получил 4 года с отбыванием наказания в колонии поселений. Автолюбитель вначале не хотел подавать апелляцию, поскольку повторное рассмотрение дела может затянуться на несколько месяцев, а время пребывания в следственном изоляторе не засчитывается в срок отбывания наказания. Однако, по словам его жены Светланы, на решение Щербинского повлияла поддержка автолюбителей из многих городов страны. Они открыли для Олега специальный счет, на который перечисляются деньги. На поддержку Щербинского была направлена и всероссийская акция «Нет мигалкам». Она началась в субботу с пикета на центральной площади Барнаула. Там собралось около 1000 человек. Это были автолюбители и железнодорожники, коллеги Щербинского. На многих автомобилях были прикреплены черные траурные ленточки и надписи «Все мы Щербинские». Автомобилисты говорят, что они не снимут со своих машин эти наклейки, пока не отменят приговор. Люди держали самодельные плакаты с такими надписями «Карманный суд – источник повышенной опасности». «Водитель, будь бдительным, за рулем чиновник. Мы платим налоги и требуем защиты». Организаторы пикета заявили, что, признав Щербинского виновным в гибели Евдокимова, суд тем самым признал за чиновниками право грубо нарушать правила дорожного движения. Они намерены добиваться запрета на установку спецсигналов на любые автомобили, кроме машин оперативных служб. Как известно, судья Галина Щегловская заявила, что вина водителя подтвердилась и доказана материалами дела. По мнению зонального районного суда, Щербинский допустил преступную небрежность, хотя имел возможность предупредить столкновение. Однако адвокаты Щербинского говорят о его невиновности. По словам Андрея Карпова, в кассационной жалобе они лишь повторяют аргументы и ходатайства, к которым не прислушался суд первой инстанции. В частности, тезис о том, что следствие проведено некачественно и односторонне. Адвокаты настаивают на проведении дополнительных экспертиз и тестов. Они могли бы установить точную скорость, с которой двигался губернаторский «Мерседес», а также определить возможные последствия аварии в случае, если бы губернатор с сопровождающими были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, адвокаты просили суд допросить заместителя генерального прокурора в Сибирском федеральном округе Валентина Симученкова, который заявлял, что считает виновным в трагедии также Ивана Зуева, водителя Евдокимова. Адвокат Карпов сказал, что Зуев ехал с огромной скоростью. Звуковой сигнал в машине губернатора был выключен, а документы на использование проблескового маячка просрочены. Все это, по мнению защиты, говорит о невиновности Щербинского. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина обратилась к жителям Томска.
Я думаю, что все должны быть равны на дороге. Ну, а сейчас засилие мигальщиков. Правила должны быть для всех едины.
Не думаю, что для кого-то возможно. Вы знаете, я не местная, но вот так вот посмотрю на все вокруг. Беспредел. Паркуются где хотят, обгоняют как хотят.
Исключений в принципе не должно быть. Они едины для всех. И никаких исключений ни для вот высших там как бы уровней власти, ни для простых граждан их не должно быть. Ну, исключения разве что могут составлять скорой помощи пожарным, но это описано в правилах. Очень часто их на себя распространяют люди, обладающие властью. В частности, губернаторы, ну, своими кортежами. Ну и плюс те, ну, у кого есть деньги и связи, они также, ну, не соблюдают правила.
Для милиционеров и гаишников, для кого еще? Ну они же сами и нарушают, создают аварийные ситуации. Да? Наблюдали, как это делается? Ну, о чем мы тогда говорим?
Для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения?
Для кого исключение? Да не для кого совершенно. Есть правила, так сказать, надо соблюдать всем. Я как водитель, так сказать, у меня претензий нет в милиции. Может быть, у кого-то есть. Нарушил, наказали, так сказать.
Да ни для кого. Я соблюдаю правила дорожного движения. Любого могу, работник управления, где могут установить, оштрафовать, сделать что угодно. А с чиновниками нет. У них большая защита, у них хорошая крыша.
Да ни для кого, все правила одни для всех. Значит так, сейчас стали очень водители вежливые, большое им спасибо, они уступают мне дороги на переходе. А раньше этого не было.
Исключение для кого не должно быть. Одно дело на курсах выучился, права получил, а в дальнейшем-то потом все меняется. Жизнь по-другому в городе учит, как ездить. Один так, второй так, и думаешь, а что я, и все, и начинается ездить. Именно кто соблюдает, можешь проще сказать, это соблюдает обычный рядовой водитель, он их соблюдает. А те, кто, допустим, маленько при деньгах, он уже начинает нарушать. И начинает нарушать на служебном транспорте. Ну, к этому относятся, можно сказать, и ГАИ то же самое. То есть они себе позволяют.
Ни для кого. Потому что если для кого-то будет исключение, то значит правил вообще не будет.
Так жители Томска отвечали на вопрос, для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения.
С жителями Томска беседовала корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Американская телекомпания NBC разрабатывает концепцию музыкального конкурса, аналогичного Евровидению. Новый конкурс призван составить конкуренцию шоу «Американский идол», которое выходит на телеканале Fox. В новом шоу NBC должны сойтись представители всех американских штатов, а победителя определит голосование зрителей. Наградой финалиста нового конкурса будет контракт со студией грамзаписи. В Музее театрального и музыкального искусства в петербургском Шереметьевском дворце открылась выставка «Тени бамбука. Китайские музыкальные инструменты». Экспозиция знакомит с историей и звучанием как экзотических, так и типичных древних и современных китайских музыкальных инструментов. Сопровождается видеоинсталляцией и позволяет почувствовать атмосферу древнего Китая. По словам одного из устроителей выставки, к жемчужинам можно отнести костяную флейту «Ди», обнаруженную при раскопках местности у Уян, провинции Хэнань. Возраст этого музыкального инструмента 8000 лет. На флейте можно исполнять 7 гамм. Созданные в V веке до нашей эры колокола Бэньчжунь обладают темперированным строем и позволяют исполнять современные мелодии. Более 50 живописцев, скульпторов и графиков принимают участие в выставке «Русская Америка». Она стартовала в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити 12 февраля. Представлены мастера из Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, штата Нью-Джерси, Монреаля и Торонто. Среди них художники, живущие в Америке уже несколько десятилетий. Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин, Виталий Комар и Александр Меламид, Александр Косолапов, Михаил Йофин, Вагрич Бахчинян. Выставлены и авторы, приехавшие в последние 10-15 лет. Ольга Назаркина, Александр Шабатинос, Элла Щебланова, Евгений Тиновицкий, Слава Полищук. В тот же день, 12 февраля, там же открылась вторая выставка «Незнакомая Россия», в которой принимают участие 12 художников из Москвы, Нью-Йорка, Парижа, Иерусалима, Торонто, Новокузнецка. Обе выставки продлятся в Джерси-Сити до 26 февраля. Московское издательство «Претекст» выпустило книгу американских историков и журналистов Дона и Петти Клетстрапов «Шампанское. Как самое знаменитое вино победило войну и трудные времена». Французская провинция Шампань в течение столетий была местом кровопролитных боев. Именно здесь, в 451 году, в битве народов был разбит Аттила. Считается, что многочисленные захоронения способствовали плодородию почвы. При Людовике XIV шампанское стало популярным среди французской аристократии. Вместе с наполеонской армией завоевало Европу, а с развитием железных дорог и пароходов – весь мир. Книга Клетстрапов полна исторических афоризмов. Например, Уинстон Черчилль говорил в годы Первой мировой войны: «Помните, джентльмены, мы сражаемся не просто за Францию, мы сражаемся за Шампань».
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Пятигорска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Темой дня для региональных газет стала операция по ликвидации вооруженной группировки, прошедшая в Нефтекумском районе Ставропольского края в конце минувшей недели. Боями неместного значения назвала события в Нефтекумском газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Террористы давно находились в поле зрения оперативников, сообщил изданию начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД края полковник Виктор Барнаш. Решение об уничтожении этой группы было принято после получения информации о том, что готовится террористический акт, в том числе с захватом школы. Чтобы избежать жертв среди местных жителей, операцию начали в тот момент, когда боевики находились в одном из домов. Когда их блокировали, они открыли по блюстителям закона огонь из автоматического оружия. Активная стадия спецоперации ночью была приостановлена. К месту боя подтягивались силы органов внутренних дел, воинские подразделения. Утром в пятницу в ауле Токуймектеп начался штурм. Он велся с использованием бронетехники и вертолетов. К журналистам, которым удалось попасть на место события, никто из официальных лиц силовых структур ни разу не вышел. Практически не поступала информация из штаба по проведению операции. До конца дня не было понятно, что происходит в ауле. Этим обстоятельством были очень взволнованы местные жители, около 300 из которых были эвакуированы. Все учреждения в ауле закрыли, в школах отменили занятия. Около 13 часов со ссылкой на источник ГУВД края было заявлено об окончании операции. Вряд ли это соответствовало действительности, пишет газета. Стрельба была слышна и позднее. По официальным данным, погибли 6 сотрудников милиции, 8 получили ранения, ликвидированы 12 боевиков. События в Тукумектебе трудно назвать неожиданными, пишет газета. Именно в Нефтекумском районе находил подпитку нагайский батальон в конце 90-х годов. Хотя большинство служивших у боевиков в наемниках выходцев с Нефтекумья были уничтожены в Чечне, однако есть и те, кто продолжает скрываться. За последние полгода во время ночных налетов были убиты директор школы соседнего с Тукумектебом аула Каясула и его жена, бывший участковый инспектор поселкового отделения милиции, нефтекумский предприниматель. По данным УФСБ, сейчас около 40 нагайцев, жителей Ставропольского края, отбывают наказание в местах лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Чечни. По данным газеты, численность боевиков, которые могли скрываться в Тукумектебе, составляет до 20 человек. Поддержку им оказывает часть местного населения. Не зря же мужчины ряда сел и аулов даже в нынешнюю зиму встречали своих близких из школ и магазинов с двустволками в руках. На последнем заседании районного совета по экономической и общественной безопасности руководители правоохранительных органов сообщали, что на территории района засела банда, прошедшая специальную подготовку в Чечне. По всей видимости, именно она оказывает столь упорное сопротивление сотрудникам силовых структур. Поскольку бои продолжались больше суток, нет сомнений в том, что вооружены боевики хорошо, пишет газета.
С главными темами газет Пятигорска вас познакомила корреспондент Радио Свобода Лада Леденева. А сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. В Турции десятки тысяч людей приняли участие в протестах против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке выпало около 70 сантиметров снега. Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума приняла во втором чтении новую редакцию закона о рекламе. В частности, полностью запрещается наружная реклама алкоголя и табака, а также алкогольных напитков на телевидении. Реклама лекарств допускается лишь в специализированных изданиях. На телевидении объем рекламы в целом не может превышать 12 минут в час, а с 2008 года – 10 минут.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor подписали соглашение о сборке в России средних грузовиков и автобусов. По планам, производство откроется в августе 2006 года, а его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год.
41% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Лишь 32% опрошенных имеют банковские вклады, а 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг или денежных переводов.
Российская телефонная компания Comstar, входящая в московскую группу «Система», разместила на лондонской фондовой бирже 35% своих акций. Вырученная сумма 1 миллиард и 60 миллионов долларов делает первичное размещение акций Comstar вторым по объемам среди всех проведенных ранее российскими компаниями на лондонской бирже.
Российская компания «Северсталь Авто» подписала соглашение с итальянским концерном «Фиат» о производстве в России мини-фургона «Фиат Добло». По планам, их выпуск начнется в 2007 году на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северстали». Здесь же в декабре 2006 года планируется начать сборку двух других моделей «Фиат» – легковых автомобилей «Палио» и «Альбеа» из комплектующих, производимых в Турции.
В Китае обменный курс национальной валюты повысился до самого высокого после недавней ревальвации уровня – 8,5 юаня за 1 доллар США. В июле прошлого года Китай заменил жесткую привязку курса юаня к доллару, действовавшую более 10 лет, на более гибкую к корзине валют. С тех пор курс
курс китайской валюты к доллару повысился на 0,75%. Международные эксперты считают курс юаня заниженным, по крайней мере, на 40%, что, по их мнению, дает Китаю дополнительные экспортные преимущества.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, составляет 28 рублей 24 копейки за доллар США и 33 рубля 82 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 19 центов.
Московское время 6 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 13 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
«13 февраля 1972 года Радио Свобода рассказывало об одной из попыток удалить Григория Распутина от двора императора Николая II.
Делались безуспешные попытки открыть глаза царю и царице на то, что Распутин принадлежал к изуверской секте хлыстов. Для царя и царицы, экзальтированных приверженцев чистоты православия, доказанное хлыстовство Распутина могло бы явиться причиной его удаления от двора». В газете, издававшейся членом Государственной Думы Гучковым «Голос Москвы», в конце 2012 года появилась статья Новоселова, доказывающая, что Григорий Распутин – хлыст и изувер. Одновременно Гучков внес официальный запрос о Распутине в Думу. Царь вынужден был начать расследование о принадлежности Распутина к секте хлыстов. Он поручил это председателю Государственной Думы Родзянко. Это расследование, правда, ничем не окончилось, но совершенно неожиданно в защиту Распутина выступил известный эксперт по вопросам сектантства некий Владимир Бонч-Бруевич. В открытом письме, озаглавленном «Как о веруеши», по поводу толков о сектантстве Г.Е. Распутина Новых, опубликованном в левом журнале «Современник», он категорически утверждал, что Распутин не сектант.
Интересно то, что Владимир Бонч-Бруевич, который помог укреплению положения Распутина, был личным другом и сотрудником Ленина. Почему же большевики через своего агента Бонч-Бруевича выступили в защиту Распутина? Профессор истории Оксфордского университета Георгий Михайлович Катков в своей новой книге по истории революции 1917 года дает такое объяснение.
Вся его предыдущая деятельность по организации тайной большевистской печати, его последующая деятельность показывает, что его политические убеждения были главным мотивом для всех его действий. В данном случае цель его свидетельства совершенно ясна. Распутина использовали в думских речах для того, чтобы поколебать авторитет трона.
Таким образом, репутация Распутина в царской семье по-прежнему оставалась непоколебленной. Сторонником удаления Распутина из Петрограда оставался только один способ – его убить.
Рассказ о попытке разоблачить Распутина в глазах императорской семьи. Радио «Свобода», 13 февраля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» накануне Дня Святого Валентина. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завтра День Святого Валентина, День влюбленных. Для американцев это возможность продемонстрировать свои чувства друг другу, для бизнеса – заработать, для политиков – заработать очки в глазах избирателей. Столь многогранный праздник многие американцы начали отмечать заранее, рассказывает Ян Рунов.
Накануне Дня Валентина нью-йоркский отель «Букингем», что на 57-й улице, угол 6-й авеню, предложил праздничный пакет, в который входит следующее. Доставка любящей пары в Нью-Йорк из любого конца континентальной Америки на частном самолете G4, лимузин с музыкой из аэропорта к дверям Букингема, трехэтажный номер люкс на 17 этаже с камином и роялем, в спальне огромные окна от пола до потолка с видом на Центральный парк. Восходом можно полюбоваться и на просторном балконе. По Центральному парку любящую пару персональный извозчик прокатит в коляске. В честь такого знаменательного дня на одной из скамеек парка будет прибита табличка с именами гостей, а вечером праздничный ужин в знаменитом знаменитом и фешенебельном ресторане «Нобу», куда, чтобы попасть, надо записываться за 3 месяца вперед. Когда после ужина пара вернется в гостиничный номер, там пианист из магазина фирмы «Стейнвей» будет услаждать слух романтическими мелодиями, а на столе будет шампанское с фруктами и сластями. Как сказал владелец отеля Стивен Шапиро, все это за какие-то 150 тысяч долларов. Поступил заказ из Австралии, но так как перелет дальний, то пакет обойдется в 175 тысяч. А один калифорниец выразил желание, чтобы, ко всему прочему, в номере пел известный тенор-солист Метрополитен оперы. И это, возможно, говорит владелец отеля, только уже за 200 тысяч. В эти дни весь Нью-Йорк разукрашен красными сердечками. В Бруклине несколько сот супружеских пар, проживших вместе по 50 лет и больше, решили отметить праздник в большом бальном зале отеля «Мариотт Маркиз». Каждую входившую пару встречали аплодисментами. Естественно, среди тех, кто прожил в браке более 50 лет, было немало ветеранов Второй мировой войны. На груди можно было увидеть рядом с орденскими планками красную розу, символ Дня Валентина. Достаточно было подойти к любой супружеской паре, чтобы услышать историю любви. Во время первого же свидания в воскресенье днем мы влюбились с одного взгляда и с тех пор живем вместе 62 года. И знаете, я никогда не изменял своей жене, разве что считать изменой игру в гольф. Я ему тоже не изменяла, хотя теперь очень жалею об этом. Секрет нашего крепкого и долгого брака – открытость. Мы ничего не держим в себе, чтобы не копить раздражение и не доводить дело до взрыва. Мы сразу высказываем недовольство и находим компромисс. Мы прожили вместе прекрасную жизнь и пришли сюда, чтобы всем рассказать об этом. Нарядная афроамериканская дама сидит рядом с нарядным афроамериканским джентльменом. В этом году будет 60 лет со дня нашей свадьбы. В 1945 году нас познакомила моя подруга. Около года мы встречались, присматривались, прилаживались. Наконец он сделал мне предложение. Это было в 1946 году. У нас 2 дочери, 5 внуков и 3 правнука. Секрет нашего долгого брака – умение и желание прощать и отдавать. В основном – отдавать. В зале слышно не только английская, но китайская, японская, русская речь. Здесь было около 40 русскоязычных пар.
В 1946 году я первый отпуск получил после войны. Я служил в Германии. Приехал в город Житомир. Пригласили на танцы майора боевого. Девушки окружили, но особенно приглянулась девушка Фира Эрлих. И вот с этой девушкой Фирой Эрлих мы 1 мая 2006 года отмечаем 60 лет совместной жизни. Где я не служил, а я человек военный, она всегда была со мной.
Раз у вас военная семья, кто в ней командир?
В нашей семье командир Фирочка.
Президент администрации Бруклина Марти Марковец сначала представил свою жену, с которой он состоит в браке всего 6 лет. «Чтобы нам отметить золотую свадьбу, — сказал он, — мы должны прожить вместе еще 44 года. Мне тогда будет 105». На сцену вызывают героев-сверхсрочников брачного союза, тех, кто вместе 75 лет, 70, 65. Марти Марковец просит повторять за ним присягу на супружескую верность. Объявляет всех мужьями и женами навечно и разрешает поцеловаться.
I now pronounce you man and wife forever. You may now kiss the bride.
Тут же новобрачным выдают сертификат о регистрации брака, датированный 14 февраля 2006 года. Нам в интервью глава бруклинской администрации сказал: «Я слышал, что россияне умеют любить. О, я такое слышал! О!»
Спасибо.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одним из самых популярных дисков предвалентиновой недели стал только что вышедший альбом Берри Менилова «Лучшие песни 50-х». «Любовь дарит столько замечательного».
Once on a high and wind.
Передача «Сегодня в Америке» завершает первый час утренней программы «Время свободы». Тема следующего часа.
Акция протеста против реформы ЖКХ в Ижевске. Два дня Олимпиады в Турине позади. Акция автомобилистов в поддержку Олега Щербинского.
С этой темой и связан наш вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода». Для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения?
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.